Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день или доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здрасте, здрасте. Дорогие друзья, вы видите нашего гостя, это Юрий Мамин, режиссер, иноагент. И, конечно же, главное, собственно говоря, в этом, на сегодняшний день, что Юрий Мамин – активный блогер, автор и ведущий собственного YouTube-канала, который так и называется «Дом культуры Юрия Мамина». Не устает Юрий Борисович просвещать население и по-прежнему при всем своем сарказме убежден, что культура и есть спасение человечества.
Вы слушаете фрагмент программы.
Ваш любимый пример. Буквально вот днями, что называется, наш любимый герой, в кавычках, Никита Михалков, к вопросу о том, что сегодня каждый возьмет в России, да, и что плохо лежит. Михалков давал интервью американской журналистке, которая сказала ему, что ей там в Америке, она такая вот пропутинская, ей давали там 5 миллионов долларов за то, чтобы она поменяла свою позицию и замолчала. И Михалков ее спрашивает вот в этом интервью: ну и чего вы взяли? Она говорит: да нет, вы что, конечно же нет. Он говорит: а чего? Надо было взять, ну и продолжать делать то же самое, говорит он. Вот, собственно говоря, его система ценностей. Он так и поступил.
Глупости, с дурой имеет дело, конечно. С таких он очень много видел в жизни. Но, собственно, и Путин так относится к людям. У них вот много очень сходства между Михалковым и Путиным. Нашли друг друга. Поэтому Путин уважает его как человека, который всеми правдами и неправдами все равно взберется на свой этот самый председатель Союза. Это председательство дает ему огромные возможности. Он подчиняет себе деньги. Значит, это самое, как их называют, носители электронные, за которые берет деньги. Авторские права себе присваивает. То есть у него, он фактически правит Россией. И тот наблюдает за этим, поддерживает, говорит: вот мой абсолютно, так сказать, визави, мой альтер-эго, надо сказать. Мы вместе в одну дуду, такие же принципы, такое же отношение к людям, такое же отсутствие принципов, такое же отсутствие совести, абсолютное. И они оба считают, что это вредный очень инструмент, потому что, в принципе, жизнь основана на злом дарвинизме. Побеждает сильнейший, и этот закон природы, мы не можем его перейти. А сильнейший, победители не судят, надо сказать. А в России это еще оборачивается тем, что в России нет никакого как бы протеста против такого явления, как коррупция и воровство. Нету внутреннего, понимаете, все мечтают быть, они смотрят на тех, кто там осуждается, кого поймали на этих преступлениях, и думают: ну, если бы я был, я бы так же себя вел. Или они мечтают получить такую возможность. Когда Навальный пытался разоблачать дворец Путина, они говорят: ну, как он царь страны, а как без дворца, как он может жить? Я бы тоже имел дворец. Да. Это глупость вообще его в этом обвинять и искать какую-то справедливость. Совершенно другая ситуация. Мало того, я хочу доказать вот то, что я сказал, такую спорную мысль, что Россия стала приходить в абсолютно воровское состояние, особенно при Ельцине. При таком прогрессивном демократическом лидере, который пришел при полной поддержке демократической...
Народный герой.
Да, народный герой был справедливо абсолютно. Да, он на наших глазах менялся. Как, впрочем, и все меняются на глазах, особенно те, кто находится у власти и которые на виду, которые находятся на телевидении, на экранах. Они меняются на наших глазах, и это удивительно. Это происходит просто вот... Вот при нас, на эфире. И с трудом вспоминаешь. Это тот человек, которого я знал вот 20 лет назад, 15, совершенно другой. И ты начинаешь видеть картину, что происходит с сознанием человека, как на него легко воздействовать, от чего это зависит, почему на одних воздействует, на других нет. На кого? Кого больше? Тех, на кого воздействуют, или тех, кто сопротивляется этому? От чего зависит сопротивление? Я пришел к выводу: от культуры. Не от знаний. Дело в том, что люди смешивают культуру со знаниями. Да, культура – это память, действительно. Это память – это все, что мы помним. Это правда. Но там есть один очень важный момент. Это создание мировоззрения, которое основано на принципах. А принципы – на чувстве справедливости, а это чувство основано на совести. Потому что никак не доказать. Есть у каждого вроде своя правда. Знаете, любой преступник себя оправдает. Любой диктатор оправдает себя. У Путина есть свои оправдания. У Гитлера были свои. Но дело в том, что если у человека есть совесть, то она как некий барометр. Как бы ты ни доказывал себе, но что-то жжет, что-то мешает тебе. Почему люди бегут там исповедовать грехи и так далее? Не имется потому что вот что-то мешает внутри, избавиться бы от нее. Ну и так далее.
Но совесть, она не, наличие и отсутствие совести, она не связана с уровнем образования, с просвещением, с...
По-многому связано, я думаю.
Связано?
Да. Дело в том, что это то, что развивается. Как, например, я не знаю, жестокость или любовь к животным. Вот если, ну, как вы знаете, дети жестокие. Я уже рассказывал в своем, одном своем выпуске по поводу того, как я, будучи маленьким, ну, я мог убивать муравьев там со своим приятелем. Мы их лупили как врагов. На дереве они были. И очень там, ну, в общем, так сказать, вели себя кое-как. Это много жестокости совершали. Однажды я на глазах у своей мамы, сколько мне было тогда лет? Лет 6-8. Я поймал бабочку, оторвал ей крылья. Как многие делают это при мне.
Ну, интересно. А зачем вы это сделали?
Интересно. Мальчик, ребенок не спрашивает, почему. Я же не думал о том, я не вставал на ее позицию, на бабочку. Бабочка для меня какое-то такое странное существо. Она летает. Я не думаю, насколько ей больно. Мне в голову не приходило это. И тогда мама увидела это. Она сказала: фу, садист. И не разговаривала со мной неделю. Я помню этот момент, это была одна из ступеней важных формирования моего отношения, потому что я-то человек добрый, вообще говоря, я люблю очень животных, но я не осознавал, насекомые не входили в эту черту, собачку бы не обидел никого, а вот насекомые или змею, которых мы ненавидели там, убивали сразу гадюку, если поймали, если увидели ее, но это было естественно, так поступали все. И особенно для детей это находиться в общей компании, в общем строю, это очень важно, не выделяться. Угу. Не выделяться – это вообще важно, особенно при таких вот строях, как советский и так далее. Да в любом, вообще говоря, я вам должен сказать.
Ну подождите, давайте вернемся к бабочке. Есть нюансы, что называется. Потому что, ну опять я хочу вернуться к тому же Путину. Несколько эпизодов, которые вот мы запомнили из его жизни, которые много о нем говорят. Вот известный эпизод, когда приехала к нему Ангела Меркель, и он знал, что она очень боится больших собак. И он специально во время встречи с ней выпустил вот в этот же зал, где они сидели за столиком, выпустил свою эту черную собаку. И видел, как изменилось лицо Ангелы Меркель. И он сидел с такой садистической улыбкой. Это Путин. Или другой эпизод, который я буквально недавно прочитала, меня совершенно поразивший, казалось бы, ничего особенного. Когда он посадил там своего там кого-то знакомого в машину, когда он еще был в Петербурге, сам сидел за рулем, и он знал, что его этот товарищ очень боится высокой скорости. И он втопил на 120 и понесся, и видел, как человеку становится нехорошо. И ему, и потом этот мужик рассказывал, что я видел на его лице какое-то прям удовольствие от того, что со мной происходит. Вот это что такое? Как мы это объясним?
Это садизм. Это садизм. Это действительно природное явление. Его не воспитай. Его можно развить в себе, можно погасить. Вот я должен сказать, что в искусстве есть очень вредные вещи. Есть талантливые люди, которые создают жестокие, отвратительные произведения. Причем вот в последнее время количество жестоких вещей усилилось. Они делаются и при помощи искусственного интеллекта, и сами снимают. Молодежь очень любит их. И подпись идет. Самая востребованная картина. Смотрю, а там насилие, жестокость, пытки. А там очень показано, почему ценят. Вот здесь по-настоящему показано. Голову отрывают. Так, натурально все. Это нравится. Я должен сказать, что войны, они не бесследны даже для тех, которые находятся далеко от них. То, что они видят. Дело в том, что когда человек привыкает к смерти, когда это становится обыденным, вот мы привыкли к тому, что Киев бомбят, сносят целые дома. Первый раз это был ужас. Сегодня мы считаем уже, так, сколько же пройдет времени, когда Украина сможет долбануть по Москве баллистикой. Сколько они успеют еще уничтожить домов и людей за это время? Это нормальные мысли? Нет. Эта современность воспитывает нас, воспитывает жестокость. Я сопротивляюсь ей, и, ну, во-первых, я уже человек зрелый, давно зрелый, и у меня, я животных люблю больше, чем людей, не я один. Считаю, что они, при всем том, что там есть действительно страшные особи, но животные обладают способностью останавливаться, они никогда себя не уничтожают полностью. Никогда не было, чтобы животное уничтожило, Ну, человек только мог принести какое-нибудь насекомое на чужую территорию, на чужой материк, и она тут начинает, так сказать, плодиться и уничтожать живой мир. А так он вообще, говорю, как-то так в равновесии находился, в гармонии с собой, и долго так сосуществовал. И можно было просто наблюдать и взаимопонимание, когда, например, животные при пожаре встречаются у водоема и не нападают друг на друга. Там есть внутреннее понимание, когда волк подставляет, будучи, так сказать, чувствуя, что противник сильнее, подставляет шею, и тот прекращает на него нападать. Это я читал у Фарли. Не кричи, волки. Это инстинкт, это Христова заповедь. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Этим самым ты можешь остановить конфликт.
И он будет... как же, подождите, сейчас вам возразят, та же Украина скажет, что же мы должны были ведь перед этой агрессией, перед этим маньяком и палачом склонить голову.
Они пытались иногда сделать это. И несколько раз Украина демонстрировала терпимость, желание, так сказать, как-то...
Готовность к диалогу.
Готовность к диалогу замириться. Нет, это не идет, этот самый... Когда говорят, что вся Россия воюет, она такая жестокая. Нет, это неправда. Она подчиняется воле этого диктатора. И надо сказать, что Путин обладает действительно сильной волей. Она связана с тем, единственный там, который обладает неукротимой волей, она связана с ощущением мессианства. Это высшие силы ему поручили. И что если он будет упрямый, как много раз он себе доказывал, он окажется прав. Вот, казалось бы, безысходные условия, ничего. А вдруг Трамп пришел к власти, помогло. А здесь война началась с Ираном. И это потому, что я был упрям, потому что этот говорил ему голос внутренний. И он продолжает это. Поэтому он такой неукротимый, несмотря ни на какие вообще неприятности, происходящие и трагедии в России. И все идут за ним, потому что у него есть воля, он уверен в себе. Вы знаете, когда говорят, да его сменит какой-нибудь другой. Нету такого человека с такой уверенностью в себе. Эти люди не уверены в своей непогрешимости, в том, что они идут правильно, потому что они не считают себя мессиями. Они выполняют какие-то, так сказать, исполняют то, что им выгодно. Война выгодна, предположим. А невыгодно очень, так сказать, критиковать власть, потому что это опасно. Потеря всех своих жизненных ресурсов, которые они приобрели и наворовали за это время. Вот поэтому они и трусы, и подчиненные в этом смысле. И страна такая. И заметьте, что в течение последних 2 десятилетий, предположим, как вычищалось, как выпалывалось вся активное, вообще говоря, активное население страны, которое могло бы ходить на митинги.
Оказалось, что их очень мало.
Но оказалось, их мало, а их никогда не было особенно много. Mm-hmm. Знаете, когда большевики призвали граф награбленные, оказалось очень много таких людей. Потому что проявить вот это вот качество, оно у каждого есть. Схватить, сжечь, уничтожить. Это дает людям ощущение мгновенного освобождения, радости разрушения. Вандализм – это радость разрушения. Она существует в людях и в российских в большей степени. Потому что руками строить ничего хорошо никогда не умели.
Наоборот. Точно, это тот самый анекдот. Какие у вас прекрасные дети. Руками вы ничего не умеете делать, да. Но какие у вас прекрасные дети.
Ну, заметьте, все, чем гордится Россия, Кремль, итальянцы построили. Петербург – самый красивый город, но он построен вообще зарубежными архитекторами, строителями. Приглашали их, чтобы они наблюдали за воровским населением и так далее. Да, тяжело построить. В общем, что тут говорить? Это только патриоты. Патриоты возникают, знаете, в связи с чем? С отсутствием знаний, прежде всего. Вот когда они бы знали вообще, что на самом деле происходит, правда скрывается, тогда они бы сильно пошатнулись. Если бы у них не была убита способность что-то такое мыслить, соображать и критически мыслить, вот, оценивать критически ситуацию, это тоже убивали. Люди, меня что больше всего удивляет сейчас, ну вот летят украинские беспилотники, ракеты, уничтожают там то, что пугает россиян и так далее. Они говорят, ну это похоже на войну, говорят они. То есть это люди, которые живут... не желая ни о чем знать, кроме какого-то этого телевизора, который они смотрят. Это способ спрятаться. Я такое видел когда-то в театриках каких-нибудь провинциальных, когда люди, им не нравится жизнь, она никогда не была особенно счастливой в России. Но они даже не знали, кто там руководит, что там происходит, что в политике. Я этим не интересуюсь. И гордились этим. Я искусством интересуюсь, понимаете? Вот. И на самом деле вот сегодняшнее время показывает, что спрятаться нельзя. И такие люди, оказывается, вот их выводят, они беспомощны. В такие моменты очень много людей попадают в сумасшедшие дома, потому что мозги не могут справиться с нахлынувшими обстоятельствами, которые, так сказать, впервые для них являются проблемами, неосознанными, непонимаемыми и так далее. И культура только помогает. Заметьте, что спасались в лагерях и выдерживали, это удивительно, десятилетиями были, причем центрами, лидерами мнений. И после этого, выходя из лагерях, становились как бы авторитетами общественного мнения. Интеллигенты. Та же Гинзбург Аксенова, которая говорила, что иногда в лагерях, встретив свою какую-то знакомую, с которой они учились, они ночами вспоминали наизусть целые поэмы Байрона, Пушкина, Лермонтова и так далее. Читали наизусть друг за другом. Это вот, вот эта вот способность представить себе, мыслить, работа мозга в самых тяжелых условиях – это единственное средство для того, чтобы спасти себя как человека, выработать. И вот эта способность, понимаете, почему знания, одним, правда, знания дают мозговой жир, действительно, таких людей мы знаем, а другим – мозговые мускулы. Вообще говоря, людей активных, того, кого мы можем назвать интеллигенцией с высокой буквы, всегда было немного. Но они ведущие в стране, за ними шло общество. Их не должно быть больше, чем кого бы то ни было. Другой вопрос, когда вот эти демократические, это единственная действительно форма, наиболее справедливая в человеческом обществе, но она так проигрывает, когда прислушиваются к мнению большинства, а большинство это болото, это топь, в которой вот эти вот самые прогрессивные умы, они тонут, особенно в России, их не остается. А вот удивительно, когда перебираются на Запад, становятся известными, знаменитыми и композиторы, и музыканты, и ученые. И там они доказывают, что русский народ один из талантливейших в мире. Там они доказывают это, а не в России.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.